Даша и Ирина Юрьевна уставились на рыжего рыцаря. Тот, не выдержав, вскочил на ноги, поймал будущего юриста и сгреб его за грудки.
«Ну, бейте же меня, бейте! Отелло! Ревнивец! Дикарь!» С каким-то мазохистским восторгом страстно закричал сэр Люстрицкий. «Ах, ломайте меня, душите, терзайте! Мучите же меня, мучите, мучите!»
«Не буду!» — сквозь зубы выдавил крестоносец и разжал пальцы.
«Вы просто садист!» — разочарованно вздохнул Валерка, падая на траву. «Вы всегда мне отказываете!»
«Мальчики, будьте так добры, заткнитесь на минуточку!» — вежливо вмешалась Илона.
Карлик начал бухтеть какое-то заклинание, а лишний шум мешал астрологическому консультанту уловить возможный подвох. Дворцовый маг творил заклинания в традиционной манере африканских колдунов Мганга и чукотских шаманов. Его авторский танец вокруг костра, под собственное завывание с прихрамыванием на обе ноги, то вместе, то попеременно, производил неизгладимое впечатление. Играющая на флейте Даша, воодушевившись, попыталась отстукивать ладошками ритм, потом начала притоптывать, потом пошла за карликом, творчески интерпретируя его разнообразные па. Следом за ней загорелась и Илона. Впавший в транс щур ничего не видел, но постепенно девушки вытащили в круг практически всех, кроме двух черных рыцарей. Те уже неоднократно видели, как воплощают в жизнь акт черной магии, и, естественно, никуда не лезли. Зато остальные веселились вовсю. Бурный, как водопад, танец свел в один хоровод, казалось бы, непримиримых врагов. Нед Гамильтон отплясывал с двумя серыми вампирами, а египетский священнослужитель страстно увивался вокруг Ирины Юрьевны. Все основательно подзабыли, зачем пришли. Создавалось впечатление, что это просто большая группа любителей ночного отдыха у костра старательно пританцовывает под только им слышимую музыку, беззаботно свободный танец, полный луны и хорошего настроения. Карлик остановился внезапно, застыв на одной ноге. Все, впрочем, тоже замерли кто в какой позе, логично решив, что так и задумано. Только крылатые вампиры, потеряв контроль, продолжали ритмично извиваться. И в результате им же и досталось.
«Мандрагора! Ар-Раун!» — громогласно взвопил ведущий волшебник, простирая руки над кастрюлей из облака розового пара, возникла переливающаяся дуга, беззвучно вибрируя меж пальцев карлика.
«Дебилиус иншиз! Белоч горяч! Манияд олигофренов! Шиз альраунда! Он!»
Под конец унканья щур неожиданно развернулся и резким движением стряхнул сияющую дугу в сторону Неда Гамильтона. Ирина Юрьевна, как знаток и консультант по части черной магии, так и стояла с раскрытым ртом, напрочь позабыв о своих прямых обязанностях. Не получивший ни предупреждений, ни указаний, Нед не подумал хотя бы пригнуться. Однако дуга почему-то его обогнула, а вот двух рядом стоящих монстров зацепила вполне целенаправленно. Вампиры успели сказать «Ой!», все остальные хором сказали «Ах!». На их глазах свершилось невероятное. Двое рослых мускулистых чудовищ, натасканных на убийство и шпионаж, вдруг резко мутировали в двух симпатичных шимпанзе. Обезьянки встали друг напротив друга, вытаращив глазки, трогательно угукая и ощупывая себя лапками. Раздался плачущий голос Аршубанапула.
«Зачем?»
На лицах присутствующих был написан тот же вопрос. Карлик отступил назад, рукавом промокая выступивший на лбу пот. Что он мог ответить? Что тайно намеревался лишить рассудка рыжего рыцаря? Что заклинание почему-то сработало не в ту сторону?
«Зачем ты это сделал, маг? Клянусь Анубисом, они были мне хорошими слугами. А что мне делать теперь с этими обезьянами?»
«Я думаю, в цирке за них предложат неплохую цену», — задумчиво подбодрила Илона. «Или можно попытаться продать их какому-нибудь новому русскому, как экзотику для дачи. Могу поинтересоваться?»
«Услуги посредника я оплачу», — тут же согласился жрец. «А сколько дадут?»
«Леди Илона, вы ведь не всерьез беретесь помогать в торговых делах закоренелому служителю тьмы?»
«Ага, ну, смотря сколько он предложит процентов».
Загорелся спор. Пока Даша гладила приматов, а ее мама переписывала в блокнотик функциональное заклинание Щура, черные рыцари плюнули и еще раз напомнили своему волшебнику, что им пора домой. Карлик схватился за голову и начал быстро и шумно ругаться. Но ласковый юрист принял его ругань за очередное танцевальное волхование и подбежал с самой широкой улыбкой.
«Позвольте пригласить вас на следующий танец, только быстрее, несносный, пока Нед не видит».
Щур уже открыл пасть для достойного ответа, но вовремя понял, что если сейчас выскажет Валере все, что о нем думает, то молодой человек опрокинется в обморок и будет потерян для него навсегда. Не оставалось ничего, кроме как изобразить на лице полное удовлетворение результатами колдовства. Сделать вид, что так и было задумано. После чего шимпанзе отвели в стороночку. Даша пожертвовала им остаток семечек, а Илона поделилась жвачкой. Щур вновь попросил всеобщего внимания. Валет потребовал коня и с наступлением темноты выехал из замка. Он направился в одну из сожженных деревень. Там, на окраине у самого леса, чудом уцелела маленькая кузница. Сам кузнец и его семейство были безжалостно убиты во время предыдущей резни. Кронпринцу нужно было место, где бы его никто не беспокоил. Находясь в замке, он не мог быть полностью уверен, что за ним не наблюдают тайные соглядатые королевы. В стенах Мальдорора всегда шла постоянная слежка. Никто, от последнего слуги до самих властителей, ни на минуту не мог отделаться от ощущения пристального взгляда чьих-то глаз за спиной. Так было всегда. К чужим глазам давно привыкли. Валет не зажигал огня. В глухой ночи даже маленькая искорка света могла бы показаться подозрительной. Рыцари Мальдорора бдительно охраняли захваченную территорию, а в планы кронпринца не входило встречаться даже со своими людьми. В качестве освещения он использовал перстень с синим камнем, взятый им в тайной комнате Щура. Валет часто видел, как дворцовый маг им пользовался. Сияние синего берила было ярким и узконаправленным одновременно. Холодный луч высветил металлический предмет, который кронпринц вытащил из-за пазухи. Трофейный браунинг отсвечивал ультрамарином. За последние два дня Валет, всегда имевший склонность к наукам, пристально изучал пистолет со всех точек зрения. Первой, естественно, была мысль о магии. Однако диковинное оружие было лишено всякой магической ауры, и кроме невнятных импульсов от рук своих прошлых хозяев, ничем волшебным не обладало. Тогда логически настала очередь механики. Здесь Валету повезло больше, если не считать того, что случайным выстрелом он едва не вышиб себе мозги. Зато ему сразу удалось установить принцип взаимодействия спускового крючка с курком и патроном. После трех часов упорной работы кронпринц научился разбирать и собирать трофейное оружие. Правда, патронов оставалось маловато, но теперь, точно зная их убойную силу, Валет наверняка мог назвать роль и место пистолета в своих корыстных планах. Главное, чтобы королева так и не вспомнила, куда же подевался тот необычный предмет, изрыгающий свинец и молнии, убившие ее стражей.
«И вы по-прежнему склонны ему доверять?» — возмущалась дочь астролога. Похоже, она так и не простила Щуру пренебрежение ее девственной кровью.
«Но, леди Даша, вы ведь сами видели, как он избавил нас от двух серьезных противников. Разве превращение боевых вампиров в безобидных обезьян не является самым христианским делом?»
«Какие сомнения!» — воодушевленно подтвердила Илона. «Нас, христиан, хлебом не корми, да из крупномасштабного злодея матрешку-неваляшку одной частушкой замострячить». Хм, какая фраза длинная. «Так, все поняли?»
«Дорогуша, у тебя слишком черный юмор. К тому же ты оскорбляешь религиозные чувства милого Неда. Что же касается нашего шаловливого карлика, то, по-моему, ему можно дать еще один шанс».